Алексей Небоходов. «Любовь начинается в метро». Читает Игорь Калинин. Глава первая. Когда я вошел в метро, было что-то около 11 часов вечера. Несмотря на то, что мой мозг после бурной вечеринки был затуманен водкой, в голове, как в киноленте, все еще мелькали образы моих одноклассников. Мы гудели весь день. 11-й Д, в котором я учусь, никогда не отличался стойкостью нравов. Поэтому вакханалия продолжалась до позднего вечера. В вагоне метро рядом со мной присела молодая женщина. Я заметил мягкий румянец на ее щеках и блеск в глазах. Судя по виду, ее вечер прошел не менее шумно, чем мой. Волосы попутчицы были распущены по плечам, падая волнами черного шелка. «Привет!» произнесла она с застенчивой улыбкой. Прежде чем я успел что-то ответить, она продолжила. «Знаешь, ты выглядишь так, будто у тебя был очень неплохой день». Я улыбнулся. «Мягко сказано. У тебя, видимо, тоже». Мы оба с минуту сидели молча, наслаждаясь состоянием, которое часто сопровождает попутчиков или тайных сообщников. «Кстати, я Максим», — сказал я, протягивая руку. «Маша», ответила незнакомка. Наши глаза встретились в приглушенном сиянии вагона метро. Пока поезд грохотал по рельсам, мы разговаривали и смеялись, обмениваясь историями о вечеринках, на которых мы оба побывали в тот вечер. Я почувствовал, что меня тянет к Маше. Завораживали ее красота, женственность и непосредственность. Мы вышли на конечной остановке. Хрустящий воздух бодрил, помогая ощутить свежий прилив сил. Ночь была тихой и спокойной, за исключением отдаленного гула города. «Знаешь», — Маша сделала паузу, и ее дыхание образовало облачко в неподвижном воздухе. «Я очень рада, что мы сегодня встретились». «Да», — заикаясь, ответил я, внезапно почувствовав себя неловко. «Я тоже». Мы погрузились в неловкое молчание, нарушаемое лишь далеким звуком приближающихся шагов. Я поднял глаза, когда к нам подошел человек в форме. Это был офицер полиции. «Лейтенант Дюков», — представился он. «Что здесь происходит?» Мы с Машей посмотрели друг на друга. Наши глаза расширились от удивления и страха. «Мы вышли из метро и теперь едем домой», — ответил я, стараясь не потерять голос. «Я вижу, в каком состоянии вы оба отправляетесь домой», — сказал он, подозрительно оглядывая нас. «Почему вы оба в общественном месте пьяны?» Блюститель ночного порядка крепче сжал полицейскую дубинку, словно готовясь использовать ее в любой момент. Я чувствовал, как с каждой секундой ситуация становится все сложнее. «Мы только что ушли с вечеринки, лейтенант», — сказал я, сохраняя ровный тон. «Мы немного выпили, вот и все». Я старался, чтобы мой голос оставался спокойным и собранным, хотя сердце бешено колотилось. Лейтенант Дюков посмотрел на нас с суровым выражением лица. «Вам придется пойти со мной, чтобы выяснить ваши личности», — сказал он. Глава вторая. Звук захлопнувшейся двери камеры эхом отдался в моих ушах, оставив меня ошеломленным, пока я смотрел на черные железные прутья перед собой. Тяжелая дверь заглушила какофонию голосов, раздававшуюся по всему полицейскому участку, оставив после себя оглушительную тишину. Каменные стены с прохладным цементным полом создавали разительный контраст с оживленной вечеринкой, которую я оставил всего несколько часов назад. Я оглянулся на Машу, которая, казалось, воспринимала происходящее гораздо спокойнее, чем я. В то время, когда я сам волновался, то не мог не восхищаться ее самообладанием и стойкостью. Это «Просто нелепо. Мы должны были быть дома еще несколько часов назад. Я согласна, но что нам теперь делать? Надо смириться и ждать?» «Наверное, да», — неохотно ответил я, понимая, что другого выбора действительно нет. Некоторое время мы сидели в тишине, позволяя своим мыслям отвлечься от обстоятельств, которые привели нас в эту камеру. В какой-то момент я услышал звук открывающейся двери камеры и звон ключей. «Послушайте, вы оба, я отпущу вас, но вы должны заплатить штраф у стойки на выходе. В противном случае вы можете провести ночь здесь». Я повернулся к Маше, которая выглядела так же озадаченно, как и я. «Я заплачу штраф», — сказала она. Я уставился на нее, не зная, что делать с ее внезапным предложением. Дело в том, что у меня не было денег. Она вручила офицеру несколько крупных купюр, и нас выпроводили на улицу. «Слушай, Маш, давай поедем ко мне и продолжим наши посиделки», — предложил я, как только мы вышли из отделения полиции. Маша колебалась несколько секунд, потом махнула рукой. «Да ладно, гулять так гулять». Через 10 минут я открыл дверь своей квартиры. Мама, с которой я жил, была в командировке, поэтому дом был в моем полном распоряжении. Через 5 минут Маша, подогнув под себя ноги, удобно расположилась на моем диване. Напротив нее я достал из шкафа в гостиной бутылку маминой домашней вишневой водки, а также две рюмки. «Вот», — сказал я, наливая щедрую порцию для нас обоих. «Это нас согреет». Маша взяла напиток и одним движением опрокинула рюмку. Я на мгновение опешил, а потом, рассмеявшись, сделал то же самое. Водка мягкая и в то же время крепкая, теплом разлилась по всему телу. Я налил еще одну порцию, и мы продолжили разговор. Внутри Маши словно щелкнул выключатель, освобождая ее от запретов и позволяя ей быть самой собой. Сначала она смеялась, затем наклонилась вперед и прижалась своими губами к моим. Я ощутил вкус соли пополам со сладкой вишней. Сердце заколотилось в груди, и я обхватил ее руками, углубляя поцелуй. Наши тела слились воедино, и я почувствовал, как внутри меня разгорается огонь, распространяясь по всем нервным окончаниям. Я чувствовал, как твердею под прикосновениями Маши. Мое желание к ней неконтролируемо росло. «Я хочу тебя, Максим», — прошептала она мне в губы. Ее глаза горели желанием, а слова вызвали дрожь по всему моему телу. «Я тоже хочу тебя», — ответил я. Мой голос был густым от вожделения. Не раздумывая ни секунды, я протянул руку и сдвинул бретельки Машиного платья с плеч, позволив ему упасть на землю. Ее тело было скрыто под светлым кружевным бельем, оттеняя загорелую кожу. «Ты потрясающая», — прошептал я, чувствуя, как учащенно бьется мое сердце. Маша наклонилась и слезала пот с моего лба, а затем провела губами по моей шее, осторожно покусывая нежную плоть. Я тихонько застонал, чувствуя, как огонь внутри меня разгорается все сильнее. Я обхватил ее за талию, притягивая ближе к себе, и наши тела слились воедино.